«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко, и сегодня мы продолжим с вами говорить о том, как разные люди, разные индустрии переживают эпоху пандемии, которая теперь немножко по-другому выглядит, не так, как весной, но, тем не менее, очень тревожно все равно, очень тревожно. И сегодня мы поговорим про так называемую креативную индустрию или креативные индустрии, то есть весь пучок того, что можно представить себе, входит в понятие креативности. Екатерина Черкес-Заде, руководитель университета креативных индустрий Universal University, с нами сегодня. Мы будем говорить и с вами тоже, дорогие друзья. Вы нам пишите, пожалуйста, на Telegram, говорит МСК-бот, на смс-портал +7 925 88 88 948. И звонки будем от представителей креативных индустрий принимать. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро всем.
Да, доброе утро. Скажите, пожалуйста, во-первых, и в главных, что мы подразумеваем под этим словосочетанием «креативные индустрии»?
Слушайте, ну, креативная индустрия – понятие, которое было введено в разных странах с 60-х до 90-х годов, а у нас закрепилось не так давно, порядка, наверное, 3-5 лет назад стали говорить про креативную индустрию как отдельный сектор экономики. Я этому несказанно рада, потому что раньше креативные индустрии в России воспринимались как вот есть такие творческие, значит, люди, и творческие. Со мной постоянно пытались говорить, а вот это вот креативно или не креативно. Но на самом деле в креативную индустрию входит очень конкретная индустрия. Это все, что связано с дизайном, с архитектурой и урбанистикой, развитием территорий городов. Все, что связано с модой, кино, а также все, что связано с интернетом, созданием контента на любых платформах. Это игровая разработка, разработка компьютерных игр, это IT, это все, что связано с музыкой, музыкальная индустрия. Конечно же, мы говорим о том, что есть индустрия современного искусства, да, и несовременного, в общем, вообще, как бы, культуры и искусства. Театр тоже относится к креативной индустрии и так далее, и так далее. Но на самом деле самое важное отличие креативных индустрий от просто понятия культура заключается в том, что креативная индустрия, во-первых, это понятие шире, во-вторых, это экономика, это часть бизнеса. То есть если у креативной индустрии есть понятие бизнеса, это предпринимательство, и люди зарабатывают деньги на том, что они умеют делать, на своих талантах, на экономике знаний. И очень часто продукты креативных индустрий обладают интеллектуальным правом, да, то есть относятся к интеллектуальному праву. Ну, как фильм, например, да, вот хороший пример.
Да-да, вот, знаете, Никита Михалков тот сейчас в суд подал на человека, который репостил его видеоролики у себя в канале. Это тоже такой пример понимания авторского права. Сам вот этот вот человек, который репостил у себя, ну, как репостил, выкладывал, на самом деле, да, со всеми логотипами у себя, он совершенно не понял, о чем даже речь. Он удивлен, он не знал про авторское право и так далее. Михалков, значит, ему запретил это делать. Как сразу, давайте задам вопрос. Вы столько перечислили разных таких разных зданий, да, вот этих вот индустрий, действительно большой перечень. Кто просел больше всех в связи с коронавирусом? Кто умер почти? Есть такие?
Вы знаете, у нас нет тех, кто умер. Вот парадокс в том, что креативная индустрия очень быстро перестраиваются. Ну, на то они и креативные. Это очень гибкие индустрии. Они построены на людях. А люди талантливые, ну, я думаю, что все посмотрели как минимум одну оперу за время пандемии или в театр сходили онлайн, поэтому нет, я не считаю, что кто-либо умер.
Понимаете, сходили и посмотрели, но заплатили ли за это, вот у меня вопрос. Одно дело, да, онлайн открыл, посмотрел, а люди готовы, теряя работу, например, платить за... Понимаете, в сознании, мне кажется, в таком костном сознании и традиционно таком вот обывательско-житейско-практичном сознании, все, что касается дизайна и вот такого вот с веселинкой, оно, с одной стороны, понятно, оно стоит всегда дороже, чем просто что-то такое массовое и неинтересное, да, обычное. Необычное стоит больше. Но будешь ли ты на это тратить, когда у тебя кризис у самого с деньгами? Вот вопрос у меня.
Слушайте, вот я с этим совершенно не согласна. Я вам объясню. Вот я как руководитель университета, в первую очередь, да, как ректор университета. Вот у нас сейчас взрыв, после пандемии у нас взрыв заявок на курс по дизайну интерьера. Вот у нас обычно учатся порядка там 120 студентов там на двухгодичном образовании, а сейчас у нас под 400 заявок.
А вы проводили исследования? Мне просто интересно. Во-первых, к вам, скорее всего, взрослые люди приходят, это же не после школы.
Ну, нет, у нас и школьное образование тоже есть, но мы сейчас, ну, то есть я не хочу прям заниматься случайно рекламой университета, поэтому у нас взрослое образование, у нас бакалавриат,
взрослое. Литература. Вы делали исследования, а с каких профессий приходят вот в это? Понимаете, мне кажется, это в связи с потерей работы.
Я сейчас отвечу на этот вопрос. Просто сначала отвечу на вопрос про дизайн. На самом деле, ну, мы все больше и больше обращаем внимание на дизайн, потому что дизайн – это не история про красиво или некрасиво. Вот есть хороший дизайн, плохой дизайн. И хороший дизайн – это как это работает, а не с точки зрения декорирования, знаете, как вот к дизайну относиться. Mm-hmm. Если вам удобно кружку в руке держать, у кружки хороший дизайн. Вот. А если неудобно, то плохой дизайн. Даже если она очень красивая. Вот, поэтому первое, надо все-таки к дизайну относиться, ну, несколько иначе. А с дизайном интерьера интересная история, потому что мне кажется, что очень многие люди, оказавшиеся в закрытом своих пространствах, все-таки поняли, насколько это важно, когда ты туда приходишь не только спать, а вот если у тебя дом для того, чтобы жить, на самом деле очень важно, насколько функционально у тебя пространство. И это дело, на самом деле, совершенно не в стоимости. Очень часто некрасивые и нефункциональные вещи с плохим дизайном стоят гораздо дороже, чем хороший дизайн. Поэтому, мне кажется, здесь, ну, немножко в другой плоскости разговор. Вот. А что касается как раз перестройки креативных индустрий во время пандемии, ну, мне кажется, просело кино. Если была шутка в начале этого лета, что так как кино не вышло снимать, да, то есть летом же на рынке обычно происходит, то из-за этого все мы будем смотреть то, что уже было снято, потому что все компании пошли в девелопмент, то есть они как, ну, всех закрыли, поэтому они пошли писать сценарий, ну, там, разрабатывать новые проекты, а снимать не стали. И поэтому очень много шуток было про то, что если пандемия будет продолжаться, локдаун будет продолжаться, то мы будем все смотреть балет в какой-то момент. Вот, потому
который,
что обычно...
Но который тоже... А почему балет, он не схлопнулся у нас? Ведь и даже балет теперь только разве что онлайн-веб-камеры, какие-то GoPro из пустого зала.
Да, да, но мы имели в виду некую запись балета. Ну, знаете, как советский
в этом смысле балет? балет. Нет, но это уже как бы слишком, как-то слишком смело, мне кажется. Нет.
Ну, я уже сказала, это шутка. Но в любом случае, конечно, есть индустрии, которые очень сильно выстрелили во время пандемии. Например, индустрия игровой разработки стала зарабатывать, ну, чуть ли не 50% больше у них было выручки, чем в обычные периоды. Это было связано с тем, что, конечно, и дети, и подростки, и не только, на самом деле.
А также их родители, да.
Остались дома, ну, конечно.
Нет, родители навряд ли, но одинокие люди, взрослые точно, я думаю, в это могут вполне себе позволить.
Слушай, самые играющие люди в мире в компьютерные игры – это 30-летние женщины.
Не может быть! Нет, откуда у вас эти данные? Откуда?
У меня школа игровой разработки, у меня системно приносит эти данные.
Нет, вы откуда данные про женщин? Это для меня...
Да, нет, да, это исследования, которые проводились чуть ли не год назад, проводились ведущими компаниями, ну, там, основаны в области мобильных игр, ну, то есть мобильные игры, да, телефон.
Это в мире или в какой-то стране?
Да, в мире. Нет, но вы не думаете, что в России меньше, в России долго ехать на метро тоже.
На метро ехать. Слушайте, я думала, что одно время я встречала все время охранников, которые какие-то разноцветные шарики лопали. Потом я знаю, что что дети, да, ну, дети, понятно, там, подростки, и мне казалось, что мужчины играют в танчики или вот что-то вот...
Ну, мужчины играют другого рода игры. Женщины самый большой покупатель в мобильном...
А женщины расставляют мебель в комнате, я знаю, да-да-да.
Да-да-да, ну, это, ну, собственно, ага. Это вообще отдельные сегменты, но в целом, в общем, я хочу сказать...
А потом приходят дизайнеры интерьера учиться.
Да, ну, понятно, у нас очень много выпускников заработали вот именно в этот период времени, во время пандемии. Поэтому все это очень неоднородно. Есть еще отдельная история про то, что у нас отдельные сферы креативных индустрий, ну, как театр, например, в основном относятся к сфере культуры. Ну, то есть культура у нас дотационная по большей части. То есть, у нас есть отдельные креативные индустрии, которые находятся на территории бизнеса, а отдельные, которые находятся на территории дотационной сферы культуры. И это тоже интересные тренды, потому что понятно, что... бизнесу пришлось перестраиваться очень быстро, им нужно платить зарплаты людям, и они не могут, ну, то есть там, это не бюджетная организация. А, конечно, отдельные, ну, нам мне наоборот понравилось, как быстро театры или музеи, да, российские стали просто перестраиваться под глобальные тренды, вне зависимости от того, бюджетная организация это или нет, потому что всем нужно было найти своего зрителя. Мне кажется, не было ни одного музея, который ничего не сделал во время пандемии. В общем, так что я оптимистично смотрю на креативную индустрию. Мне кажется, что пандемия просто показала другим, тем индустриям, которые более традиционные, широту возможностей, а тем, которые менее традиционные, ну, на это пришлось искать новые ниши. Ну, и в итоге в кризис всегда сильный становится сильнее. Ну, а все, что умирает, ну, это конкуренция, что делать.
В Телеграм у нас говорит МСК-бот латинскими буквами, СМС-портал +7 925 888 94 8. Будем звонки принимать. Добрый злодей пишет, коллега играет в бумбич на телефоне, да еще и донатит. Кого-то он донатит, что это значит? Кого он донатит, этот бумбич или он какого-то комментатора донатит? Ну да, кто шарики гоняет в метро? Женщина 30 лет, Дмитрий Алекс, пишет тоже через Телеграм, я не знаю, это шутка, я просто в метро очень давно не была, я вот соблюдаю социальную дистанцию по просьбе властей и никуда не хожу, и, естественно, в метро тоже давно не... ну, у меня есть возможность...
Я не понимаю, почему это такая удивительная история, но в игры все играют, уже поколение-то выросло на...
Вот среди моих просто... может быть, я, конечно, в каком-то пузыре нахожусь, знаете, своих знакомых, которых у меня тоже давно уже нет, можно сказать, но, ну, в смысле, ну, как-то я никого не знаю, кто бы играл из взрослых людей, честно. Все заняты этими бесконечными какими-то либо там хозяйственными, либо рабочими делами, и как-то вот на игры, я не знаю, я не знаю.
Людей. Самый растущий рынок в креативных индустриях сейчас.
Нет, правда, что IT...
Игр сейчас обыграл кино уже с точки зрения выручки в мировой практике. Игры больше зарабатывают, чем кинопрокат. Ну, вообще не прокат, а вообще производство кино, неважно на каких платформах. Поэтому, ну, выросло уже это поколение из 90-х, которое...
Не доиграло.
Потому что игры и кино сейчас, ну, абсолютно равноценны с точки зрения посылов, драматургии и там других вещей, поэтому это же равноценные сейчас вещи. И поэтому так получается, что это поколение воспринимает их одинаково. Ну, то есть это даже может быть больше погружение. Непонятно, какой контент лучше, там, Человека-паука нового посмотреть, да, или сыграть в какую-то интересную игру. Мне кажется, эффект одинаковый. Может быть, даже в игру интереснее. Вот.
Не, ну, может быть, конечно, да, если игры там, они как-то там развиваются. Я, правда, честно, решила тряхнуть стариной и решила показать ребенку игру, в которую я там в свои, там, не знаю, 19-18 лет, когда у меня там стоял дома на столе компьютер, в конце 90-х играла SimCity. Там строишь город. Потом мне надоело, когда строить город, мне очень, она меня прям затягивала до каких-то болезненных фактически форм. То есть я там ложилась спать очень поздно или мечтала, когда я освобожусь из социальных дел, чтобы пойти скорее там проверить, как мои там эти человечки ходят. И потом я еще стала, построила аналогичную игру, прошла больницу, строила и узнала на английском языке, как называются аппарат МРТ, рентген, вот эти все дела, потом уже забыла. Но и оказалось, что эта игра, например, существует до сих пор, и она там, конечно, усовершенствована графически, но как-то вот вот второй раз уже ни меня не задело, ни ребенка, что-то вот это все как-то дети-то понятно, дети понятно. Но взрослые, я думала, что мальчики иногда, ну, я, может быть, запугана какими-то статьями, да, что вот эти шутеры или там какие-то военные действия у них идут, что они это как бы замещают какую-то продуктивную деятельность свою, да, вместо того, чтобы, не знаю, что-то делать такое на благо людей, они тратят свое время, внимание и силы на то, чтобы там победить виртуального врага в этом пространстве. При этом...
Слушайте, ну, я, если честно, не вижу большой разницы между мужчиной, который переключает пульт телевизора, да,
а такие есть еще, да? Я просто не знаю. Нет, я не знаю.
У меня тоже, опять же, тут такой момент. Ну, у нас в другой немножко плоской пошел разговор, но на самом деле игровая индустрия очень разная, и поэтому здесь, конечно, нет универсального такого ответа, в какой период люди начинают играть или... Но есть отдельные игры, которые являются уже, ну, частью поп-культуры, и это прямо, ну, они так же важны, как отдельные фильмы или книги, изданные в тот же самый период.
Да, да, и еще на почве игр выросла целая культура вот этого комментаторства, которую мы можем наблюдать на Твиче. И у нас, кстати, я напомню нашим слушателям, которые нас слушают, может быть, только через там FM в машине или еще как-то, у нас еще есть Twitch-трансляция у нашей радиостанции, то есть время, видна картинка студии, и, ну, большей части иногда и пустая, потому что мы соблюдаем указания руководства города и так далее. И звук там идет, но там мало посетителей, то есть там вот действительно публика ориентирована на то, чтобы я посмотрела, я полазила, там в основном комментарии, ход, как в спортивное, чем-то напоминает спортивную деятельность, когда вот кто-то соревнуется, и комментатор комментирует, и все это смотрят и донатят. Это игры типа «Веселая ферма», пишет Виктор Корга, поясняя, во что могут играть женщины 30-летние, видимо. «Большой театр работает, деревенщина», ну это мне пишет Александр Латышев, пишет, понятно. Понятно, что работает-то он, но дело в том, что там рассадка, собираемость, ну, все вот эти вещи, да, то есть там через одного, социальная дистанция 1.5 метра, сидеть в масках, кто-то один маску не наденет, будет сейчас ждать, пока его выгонят и так далее. Роман Штутгер пишет, что хобби и индастриал дизайн у него. Я люблю и занимаюсь, когда время есть, но деньги приносят, но немного. Ну, вот, у человека, по сути.
Ну, это зависит от того, как этим заниматься, потому что, ну, если заниматься, ну, то есть именно только этим, и из хобби действительно сделать сферу деятельности, ну, заниматься этим плотно, то со временем будут деньги приносить, я уверен.
Крэл пишет, истории там такие, что любые книги позавидуют. Это, видимо, про игры. Пошел обмен, пишет мне, кто во что играет, что он считает лучше, что не лучше. Спрашивает, неужели я не играла в Angry Birds? Ну, нет. Ну, я пару раз так, ну, стрельнула, конечно, ну, все. Ну, это не могу. Я не могу себя заставить. Играю в мобильный РПГ. В клане 30 человек. Все старше 25, девушек 30%. А отпуск до 7 хватает, пишет Штутгарт. Ну, видимо, этих денег, которые в Industrial Design. 7-летний сын играет в Brawl Stars. Донаты сводят его с ума. Уже 7 тысяч из подаренных бабушками денег задонатил. Это как игромания. Очень тяжело бороться. Вот видите, другая сторона, так сказать, медали. Ну, зачем 8-летнему ребенку дайте деньги тратить? Да, тоже, ну, это такие же вопросы, да, такие смежные, воспитание там и так далее. World of Tanks в бою ночами, когда жена уснет и так далее. А еще какие-то мне тут присылают игры. Мы поняли, да, что игровая индустрия живее всех живых и развивается лучше остальных. И нужно смотреть туда, когда ребеночек выбирает профессию, надо его, наверное, ориентировать.
О, это скажешь? Правда, это правда, потому что дети очень важны. В тот момент, когда ваш ребенок в 13 лет, вы его не можете от шутера оторвать, ему, у нас есть отдельные дети, которым родители говорили, вот ты хочешь игры, ты попробуй игру сам сделать, а не просто, значит, тут это, будь пользователем.
Это тяжело, да, это тяжело.
И в этот момент выясняется, что надо и с программированием разбираться, и с маркетингом, и, ну, много чего надо разного знать для того, чтобы игру сделать, и профессии там 25 штук, и, в общем... Есть куда развиваться. И у нас есть дети, которые поступали потом на хорошую программу программирования или на хорошую программу по геймдизайну, это когда игры надо придумывать. Вот это прямо хорошая мотивация.
Ну да, да, да. Но мы видели эту рекламу, тоже кажется, реклама, реклама, все хотят денег. Значит, ну да, IT. Ну, IT, мы знаем, что IT-сектор вообще вырос, да, там и какой-то сумасшедший рост после вот локдаунов и так далее. У единственных из всего, что вы перечислили, там театр, современное искусство, музыка, ну, интернет-контент мы отдельно, да, возьмем, контент развлекательный, похожий на это, как бы ты просто потребляешь, да, то есть это не кино. Но это похоже, вы это имеете в виду, да, интернет-контент? Вот это вот все обилие программ, которые в интернете, да, юристы.
Ну, я имею в виду вообще любой контент, конечно. И на самом деле это интересно. Мы про тебя в России достаточно мало знаем. Вот еще 2-3 примерно года назад мы говорили с Ютьюбом, и Ютьюб говорил о том, что мы входим в тройку тех в мире, кто Ютьюб смотрит, и в тройку тех, кто на Ютьюбе делает контент. То есть мы сами делаем, мы сами смотрим. И поэтому здесь есть очень большое поле для возможностей, для того, чтобы делать какой-то интересный проект, потому что у нас очень большая аудитория, потому что русскоязычная аудитория, это же не только Россия, да?
Ну и а сколько, как вы оцениваете в мире, ну сколько это, ну сколько, ну...
Ну, сколько людей смотрят YouTube? Ну,
нет,
практически
нет, русскоязычный, русскоязычный.
Хороший вопрос. Вы знаете, я вряд ли сейчас прямо скажу в цифрах, потому что не очень готовился с точки зрения цифр, если честно, к вам сегодня в эфир.
Не, ну мы сами можем прикинуть, но это там, ну, может быть, 500 миллионов человек, допустим.
Рынок США, рынок Азии и рынок России. Вот Россия на третьем месте. Потом Бразилия.
Да, со своим португальским. В этом смысле, да, лучше делать такой контент универсальный, чтобы все могли. Ну, к Ютьюбу, видите, у нас что-то там, Ютьюб, ну да, с Ютьюбом понятно. Продолжаем принимать ваши сообщения на Телеграм, на СМС. Пишет нам через СМС человек на номер +7 925 888 894 8. Креативные люди – это творцы, как, например, архитекторы, инженеры, биологи, конструкторы, химики, физики, врачи. А те, ну вы еще учителей вспомните, да, как Путин говорил, там вы мой креативный класс. Вот, там.
Ну, вообще креативный класс имеет такой эффект фактически на все индустрии. Мы можем сейчас большие компании и охотятся за талантами, потому что молодые люди не хотят идти работать в большие компании сейчас, а хотят делать что-то свое или, ну в общем, не хотят работать просто ради денег. И компании приходится перестраиваться, и поэтому им нужны креативные индустрии для того, чтобы переупаковаться, и они могли хантить молодые поколения, потому что молодое поколение не хочет работать в компаниях, например.
А как может переупаковаться большая какая-нибудь компания? Ну, давайте, я даже, честно говоря, вот вы мне сейчас сказали, а я сейчас... Ну,
давайте
какие у нас крупные
компании?
Приведу. Давайте.
Какие вот смотрите, есть как большие компании, ну, там такие компании, как Евраз, например, да, то есть большие компании, которые занимаются там добычей чего-либо или еще, они, например, отвечают за большое количество моногородов, ну, где, знаете, есть какой-нибудь завод, за который эта компания, ну, собственно, куда где все сотрудники, все трудоспособное население этого моногорода ходит на этот завод работать. Ну, например, да?
Да.
И фактически в этом смысле эта компания полностью несет ответственность за благосостояние этих людей. А значит, за среду этого города, за детей, которые в этом городе учатся или там просто живут, да, за детей этих людей, которые работают на этом заводе и так далее, и так далее. И мне очень нравится, что к нам часто обращаются большие компании за тем, чтобы а как отстроить правильно третье место в городе для подростков, а как сформулировать интересные маршруты в тех городах туристические, там, или развить культуру, или сделать интересный событийный туризм для там, так, какие-то события, которые могут увеличить отдельную посещаемость этих городов. Потому что если города не существует в повестке культуры, ну, любого, да, то его как бы не существует на самом деле, потому что, то есть он не интересен для других людей до тех пор, пока у этого города нет имидж, про что он, именно с точки зрения культуры. Это очень интересные такие вещи. И там очень часто приходится именно за консалтингом для развития территорий, благоустраивать, знаете, эти бывшие ДК, которые там, где ничего не происходит, делают из них интересные креативные пространства, инвестируют в креативные кластеры, делают туристические тропы классные там и так далее. То есть большие компании очень много занимаются этим. Но именно не с точки зрения, знаете, как раньше было, просто благотворительности, да, или там, не знаю, отправить подарки в детские дома там под Новый год. А сейчас это прямо уже социальная ответственность. И вот фактически у всех больших компаний есть такой коэффициент социальной ответственности, КСО так называемый, и их в этом смысле и в государстве, насколько я сейчас знаю, у них по этому рейтингу тоже есть, ну, собственно, свои успехи у многих компаний. А у них есть отдельные люди, которые этим сейчас занимаются. И это вот прямо история про социальные эффекты, которые, которым должны заниматься большие компании. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, большие компании, любые банки сейчас привлекли огромное количество самых разных специалистов, тех же маркетологов, ну, куда уж из них там, да, креативщиков.
Екатерина,
чтобы Екатерина, интересные просто
то, рынки, что, да. Ну, Екатерина, то, что с другой стороны, мы об этом сейчас поговорим, и про роль индустрийных, креативных индустрий в жизни городов и вообще пространств, где люди находятся. После новостей сейчас новости, а потом вернемся.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. Екатерина Черкезаде, руководитель университета креативных индустрий Universal University, с нами. Говорим о том, как развивается мир креативных индустрий, то есть все, что можно понять под этим значением. Мы остановились на значении урбанистики и развития городов, а также не только городов, но вообще, наверное, да, мы же говорим о развитии любых
территорий, да.
Да, вообще любых территорий, где находятся люди. Ну, наверное, кроме, к сожалению, тех, которые вахтовым методом осваиваются. Тут только что, с одной стороны, у нас было 10 лет правления Собянина в Москве. Вы же в Москве находитесь, да, сейчас?
Да, да, в Москве.
Ну, да. То есть вы как бы в курсе того, что здесь происходит и так далее. Много всяких было постов написано. И, ну, вот я отношусь к людям, которые с восторгом относятся ко всем переменам, которые у меня на глазах совершенно неожиданно для меня произошли. И это, наверное, единственный пример вообще в моей жизни, когда у нас вот здесь вот вокруг себя я вижу реальные существенные перемены, коснувшиеся всего в итоге. И город изменил лицо. Вот он невероятными какими-то усилиями, он его изменил. И при этом ты живешь, получаешь удовольствие, да, от жизни, вот, от того, что у тебя вся эта интеграция всего со всем, вот эта доступность, вот эти вот там и парки, и культурная жизнь, это, которой чрезмерно много, и ты не знаешь, понимаете, тут стоит выбор, куда, если ты хочешь куда-то пойти, тебе просто бесконечный какой-то список вариантов, да, на каждый вечер может показаться. А в то же время есть другие малые там города и прочее. Знаете, я сейчас с детьми мы читаем книжку, она называется «Трансип». Я не знаю, видели ли вы ее или нет.
Угу. Видели? Да, да, я знаю.
Там она замечательно, там две девочки ее написали, одна нарисовала, очень красивые иллюстрации. И она состоит из того, что ты как бы садишься в Москве на поезд, и они описывают каждую станцию, которую ты встречаешь на пути, вот следуя по Транссибирской магистрали. И там они приводят там фразы каких-то людей, которые живут, чем, ну, обычно это дети или около того возраста, там, до 30 лет, чем они занимаются, чем знаменито это место. То есть они фактически провели такую работу по, ну, то, о чем вы сказали, да, так, наполнили смыслами каждый населенный пункт, иногда за счет истории, иногда за счет того, что там сейчас происходит. И ты смотришь на это и понимаешь, что всюду жизнь. То есть тебе казалось, что жизнь только тут, ну, более-менее, а оказывается, она практически везде. Но в то же время мы знаем, что ты выезжаешь за МКАД, ну, вот эта знаменитая формула, да, ты выезжаешь за МКАД, Москва богатая, она может тебе позволить там себе и долголетие московское, там, бесплатное для пенсионеров, там, и то, и сё, ну, если говорить не про коронавирусные времена, а раньше когда-то. А вот за МКАДом даже пересыщенные историзмами всякие места, они в очень запустелом состоянии находятся. Там помойка прямо на улице, прям выходишь с вокзала, со станции, она начинается повсюду. Ведь на то, что вы говорите, нужны деньги. Как быть с отсутствием денег? Вот как эта проблема решается?
Тут такой момент. Есть несколько... У меня есть у моих выпускников... как раз и Марс есть, Марс это школа архитектуры, есть прекрасные, однажды вот они сделали лекцию, они молодые архитекторы, которые как раз занимаются урбанистикой и развивают территорию по всей стране, а лекция примерно минут на 45 называется «Как поставить лавочку в своем дворе». Ну, то есть легально, как молодой архитектор может поставить лавочку во дворе. Ну, чтобы это сделать так, чтобы лавочка была согласована, лавочка не стандартная, не такая, как обычно. Значит,
это вообще уже, да, это страшный сон для управляющей организации.
Вот. И в этот лавочка. Момент 45 минут они рассказывают о том, как это сделать, понимаете. Сначала очень смешно, потом немножко грустно, а потом чуть-чуть страшно. Но, тем не менее, сейчас очень много изменений происходит на территории разных городов. И это правда история про деньги, но не только. На самом деле, для того, чтобы перезапустить какую-либо территорию, я думаю, что Москву тоже можно вспомнить, перезапуск урбанистики в городе Москва, ну такой, да, перезапуск территории, случился через парк Горького, если вы помните.
Да, конечно, конечно, я причем рядом живу, я внимательно наблюдала, вся Москва превратилась в парк Горького, это правда.
Да, это правда, и вопрос, хорошо это или плохо, такой отдельный дискуссионный вопрос, который мы сейчас не будем, наверное, углубляться. Нет, но с точки зрения как раз любой территории, действительно, перезапуск территории происходит именно через какую-либо небольшую историю, когда нужны маленькая победа, которая вдруг показывает, что через вот какую-то небольшую территорию можно внедрить изменения. И обычно это правда какое-то общественное пространство, то есть это все, что связано с парком или каким-то общественным другим пространством, важным для города. Мой любимый пример, которым занимались тоже наши выпускники в нашей лаборатории «Марс», как раз такое отдельное подразделение, которое есть по всей стране и занимается консалтингом, когда города решают перестроиться. Мой любимый пример – это Дербент. Потому что однажды два наших выпускника приехали в Дербент, и им сказали, вот смотрите, вот у нас там есть район один, вот вы туда не ходите, вот тут у нас туристы, вот тут у нас набережная, вот тут, значит, магазин, а туда не ходите, там колеса снимут просто, не ходите в тот район. Угу. Ну и, естественно, они пошли именно туда.
Конечно.
И конечно, ну, то есть встретили там каких-то людей, встретили местных жителей, и в итоге пришли в город и сказали, слушайте, а давайте мы вместе с жителями, то, что называется соучаствующее проектирование, сформулируем там детскую площадку. И они сделали там детскую площадку в районе, куда никто не ходит, потому что там опасно. Туда вышли дети, за детьми вышли мамы, за мамами вышли бабушки. Там началась какая-то интересная жизнь, и, соответственно, через эту... А детская площадка прям классная, знаете, как в Германии. Вот они сделали прям такая интересная, прям получилась классная площадка. И дальше ребят просто взяли в рабочую группу по мастер-плану Дербента, и ребята теперь принимают непосредственное участие в том, каким город будет в будущем, уже на уровне перепланирования всего города. И это очень интересный пример. Поэтому вот...
А это бюджет уже бюджет региональный. Бюджет
региональный. Но это важно, потому что сейчас все действительно на территории регионов очень много проходит. Урбанистических форумов, сессий. Мы вот сейчас, например, тоже занимаемся большим проектом совместно с РСВ. Это федеральная программа по развитию креативных индустрий в регионах. И мы программируем сейчас вот 14 арт-резиденций по всей стране, вот действительно по всей стране, там от Ямала до Калининграда, то есть огромное количество резиденций, отдают пространство молодежи для того, чтобы молодежь сама спроектировала, что именно она хочет там делать, выделяют деньги. Ну, во главе этого движения сейчас в регионах находится Татарстан и вообще другие нефтяные регионы. И мне очень понравилось, как несколько месяцев назад нефтяные регионы стали выходить с презентациями, что креативная индустрия – это новая нефть. И в этот момент я подумала, что у нашей страны, наверное, действительно есть шанс наконец-то перестроиться с ресурсной такой экономики на экономику знаний, которая развивается как раз потому что туда входит креативная индустрия, и экономика знаний развивается бешеными темпами, в несколько раз быстрее, чем традиционные сферы экономики, и поэтому, ну, мне кажется, у нас правда есть шанс. Но все это нужно с малых вещей начинать. Я и вообще за теорию малых дел. Ну, поступать ничего. Вот 14 арт-резидентов будет уже до конца следующего года по всей стране, а дальше будет еще 10, а это уже целая сеть, так что дальше можно уже развиваться.
А что это за индустрия новых знаний? Можете раскрыть это понятие для наших слушателей?
Да, арт-резиденты – это пространство, которое занимается развитием резидентов, то есть все люди, которые занимаются креативным предпринимательством, занимаются сферой культуры, у них появляется третье место в городе. Мне очень нравится проект в Иваново. В Иваново под этот проект отдали удивительный вокзал, то есть прямо на... Вы заходите, как бы приезжаете в Иваново, выходите из «Ласточки» и попадаете сразу в креативный кластер сначала, а потом уже в город выходите. Им отдали целый вокзал под это дело, и вот Иваново, как город, который традиционно славился, да, производством тканей и вообще работал в свое время в области моды, сейчас очень активно формулирует... как раз туда приехали новые дизайнеры, туда там развивается заново промышленность, там начинают снова делать ткани и так далее. И ребята просто берут свои традиционные сферы, которым Иваново всю жизнь славилась, и фактически переупаковывают под новые тренды, веяния, которым нужно заниматься. И их поддерживает город и выделяет под них пространство. Вот это один пример. Есть другой пример, мне очень нравится, в Уфе, прекрасный арт-кластер, который аккумулирует как раз такое третье место для молодежи. Не надо забывать, что молодежи в регионах вообще некуда пойти, да, и на самом деле, если даже посмотреть в любом спальном районе Москвы, центром притяжения вообще является торговый центр, да, то есть вот не торговый центр.
Ну, из-за погоды, нет, ну, летом, наверное, все-таки и парки тоже, но из-за погоды, конечно, торговый центр.
Ну, конечно, но как-то у нас все-таки северная
страна. Но и это сейчас уже, да, нет, тоже.
Вот, да, это правда. И вот у нас в прошлом году был прекрасный проект на другой нашей программе, который нас победил, такой азиатский опыт был применен, когда культурные центры в Азии, очень часто культурные центры создаются на территории бизнес или торговых центров. Ну, то есть вы приходите, отдаете, например, своего ребенка в музыкальную школу, которая находится на территории торгового центра, ну, такого, да, и дальше идете по своим делам, там, маникюр, потом забираете ребенка. Это обычная практика в Азии.
Да, если бы маникюр, если бы это...
Ну, неважно, в общем.
Ваш шанс собирать корзину. Ну, нет, понятно, да, мысль ясна, это очень удобно, если ты еще используешь для...
Ну, вот, это сейчас пример, который будет также сделан в Чувашии, и я надеюсь, что этот опыт можно будет действительно скопировать и реализовать во многих российских городах. Ну, в общем, поступательное это развитие, ничего просто так быстро не происходит, но самое главное, что на территории регионов есть драйверы, молодые ребята, которые хотят не только уехать из города, да, но и что-то сделать в своем городе. И таких городов много, и людей таких много. Мы их знаем, мы с ними общаемся.
Да, это все замечательно. Сейчас будем звонки, друзья, принимать. Если что, записывайте сейчас номер, вам он пригодится. 495-й код 7373-94-8. Представители креативных индустрий, конечно, приглашаем к разговору. Это даст что? Вот создадутся места, перезапустится городское пространство, все будет выглядеть замечательно. И что это даст? Почему это вместо нефти может отработать только за счет туризма? Но туризм сейчас переживает тоже реформацию огромную, да, то есть переориентирование на ближайшие места. Ну, вот эти вот далекие поездки станут неоправданным риском и так далее. Еще неизвестно, на самом деле абсолютно неизвестно, как все будет. Что это даст внутри, на локальном уровне?
Слушайте, когда мы говорим про креативную индустрию, у них есть две очень важные, ну, такие, как бы, особенности. Первое заключается в том, что так как это экономика знаний, то люди делают в первую очередь какой-либо продукт или интегрируются в уже существующую цепочку в качестве талантов. Ну вот в Томске, например, 160 компаний айтишных, да, работает в Томске, из которых 50% работает на китайский рынок. То есть мы сами не создаем законченный продукт, но при этом полностью интегрированы в создание продукта на тот момент китайского, да, ну, потому что наших программистов заказывают для того, чтобы они работали не на российский рынок. Вот наша задача, во-первых, интегрироваться в глобальную экономику. Ну, вот хороший пример — Индия, потому что компьютерную графику для Голливуда делают Индии, ну, в Индии в основном, потому что это дешевле. И так получается, что вот раньше там 10% бюджета блокбастера было нарисовано, там была компьютерная графика, вот, а ее делали в Индии. А сейчас порядка там, не знаю, 85% да, всего бюджета, это нарисовано, фильмы-то все уже нарисованы. Да, и это тоже бюджет Индии сейчас, понимаете. Вот,
ну, потому понятно, что они подрядчики.
Просто пример.
Аутсорсинг.
Да, это первая история. Это каким образом мы можем включиться в глобальные мировые цепочки в области креативных индустрий. Вторая история — это как раз про переупаковку того, что уже есть. Вот ювелирный дизайн, например. Мы в Якутии, мы абсолютно такой добывающий регион. Гранят алмазы сейчас дешевле всего, гранить их тоже в Индии, и порядка там 10% России, итальянской ювелирки, и это якутские алмазы. То есть все это выходит из периметра России, добавочная стоимость за периметром региона. Вот мы, например, делали отличную в прошлом году летнюю школу по ювелирному дизайну в Якутии, потому что Якутии умеют работать с камнями, естественно, традиционные, да, промыслы. Но как сделать классный, интересный, современный дизайн для того, чтобы покупали? Ну, в Азии, например, да, или в Европе. Вот это вопрос. Таким образом, дизайн переупаковывает текущую индустрию и дает возможность региону зарабатывать не только как добывающий регион, а продавать законченные продукты, например, да. А третья история интересная, когда территории начинают зарабатывать на предоставлении каких-либо услуг. Например, сейчас Калининград, они ввели систему ребейтов. Это когда у вас есть возврат с, да, на налоговых, есть налоговые льготы, если вы съемки проводите в Калининграде. Ну, там вам дешевле снимать, чем в другом регионе. И туда сразу потянулись компании, там, ренталы, всякие обслуживающие компании, рабочие руки, там появилось два новых фестиваля. И вполне себе есть возможность, если Калининград и дальше будет продолжать, да, такого рода политику проводить, то со временем город сможет там зарабатывать, в том числе и на этом, потому что к ним будут ездить снимать, да, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот очень многообразная сфера деятельности, и в этом смысле, конечно, мы все больше и больше должны переходить на экономику знаний, делать так, чтобы нашим специалистам, которые могли бы создавать отдельные услуги и продукты, чтобы им это было дешевле делать в России, потому что в России, правда, пока дешевле делать этот продукт, а во-вторых, интегрироваться в глобальные рынки. И вот тогда все заработает. Но это, ну, путь, который надо делать, но причем проходить его достаточно быстро, потому что конкуренция очень большая. Сейчас уже каждый десятый человек в Великобритании работает в креативных индустриях. В Германии и креативные индустрии по темпу, ну, то есть уже по выручке, обогнали химическую промышленность, которая, например, Германия всегда славилась, да?
На внутреннем рынке они обогнали, или они уже экспортируют эти?
На экспорт, конечно, все на экспорт. Вот в России сейчас 0,5% ВВП – это креативная индустрия, в Германии почти 7%, в Великобритании порядка там, ну, где-то примерно столько же, 6,5%, вот. Поэтому вот нам есть к чему стремиться. У нас очень много талантливых людей, и как раз ответ со средой такой интересный, что люди переезжают туда, где их талант может наиболее интересным образом раскрыться. И мир конкурирует сейчас не за ресурсы, а за таланты. И, в общем, нашей стране надо, конечно, очень много усилий предпринять для того, чтобы в этой конкуренции задерживать планку.
Ну, знаете, я такой пример. Я согласна абсолютно со всем, что вы говорите, но одобрение. Одобрение тоже важный фактор, потому что я не знаю, какого там Сергея Семеновича живется в его... вот. И как он себя чувствует, потому что он, конечно, то, что он делает абсолютно несгибаемо, но... Хоть, может быть, и небольшая часть, но это подвергается критике, да? Или какая-нибудь Васильева, вот эта, которая получила почетное звание почетного академика, как Академия художеств, да? И она была сначала с одной стороны известна, потом вот она сейчас занимается, я посмотрела внимательно, ознакомилась с ее искусством, тоже подвергается критике, и когда ты посвящаешь себя, ты полностью решаешь вот уйти в это, надо искать баланс и... как сказать, понимать, что то, что ты делаешь, кому-то нужно. Да, уйти не в ту сторону тоже можно, согласитесь, да, как это можно?
Ну да, это правда, но с другой стороны, во-первых, то, что действительно важно и нужно это время расставить, было нужно ваше искусство или нет, вот, конечно, время покажет, это все достаточно просто, в общем, происходит, я думаю, что было много непризнанных художников при жизни, а потом оказывалось, что они шедевры, но я сейчас не конкретно про этого художника, но вообще.
То есть да, это... единственного, да, которого все в пример приводят. Ну, да, это понятно. Давайте звонки 7373948, наш прямой эфирный номер для представителей креативных индустрий, это дизайн, мода, кино, интернет-контент, игры, музыка, современные искусство, театр. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вы себя чувствуете в эпоху пандемии? Так, 7373948. Наш прямой эфирный номер сейчас пометим этого, да, звонящего. Чтобы держать планку, пишет добрый злодей, надо и денег больше выделять на зарплаты, чтобы не было соблазна работать на Китай. Очень креативный блогер, башкой об стол, ему тоже почетное звание дать, пишет Старлей. Ну, это вот история, да, из новостей.
Ну, это ужасная история совершенно, я, если честно,
я просто вот этот так называемый стример и так далее, сложно обсуждать там его деятельность, потому что я думаю, что основная масса людей просто не знакома с его творчеством, которые говорят, просто это зло в таком прямом воплощении. Вот. И он удивительным образом, у него есть и деньги, как я поняла, раз он там снимает эти апартаменты в Башне Федерации и так далее. Сейчас его будут судить. Его аккаунт должен быть, вероятно, заблокирован, наверное. Не знаю, где он ведет. Надо будет... Ну, как бы, знаете, с одной стороны, вот как в медиа, когда ты работаешь, ты думаешь, а рассказывать про это или нет, потому что как только ты начнешь рассказывать, народ потянется смотреть. Ну, так же интересно же, что же там такое?
Ну, слушайте, это правда, что почему там в итоге как бы такое количество, не знаю, появляется какой-то условно обнаженки в Инстаграме? Да потому что это самый популярный контент, и все. Но это просто показывает уровень общества. Но это не только в России так. Ну, это не то, что в этом смысле, если это смотрят, значит, это интересно. Ну, вот, большие телеканалы таким подобного рода контентом тоже смогут плавить. Там,
ну, она же начала-то ладно, понимаете, это как еще, так сказать, эпоха античности, возрождения и так далее. Это вот идет неразрывно как бы сквозь века, с одной стороны. А вот всякие такие проявления низших качеств человеческой натуры, которые там этот Мелстрой как будто бы раскрывает, но мы видим, что он и сам тоже там же находится примерно. Вот это вот сложная к обсуждению просто вещь. 7373948. Да, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день. Я просто хочу сказать, что креативное творчество – это удел сытых государств. А когда люди перебиваются с хлеба на воду, то...
Пирамида Маслоу, креатив... спасибо. Да, вот как вы ответите на это? Как тяжело ведь, когда у тебя мало денег, начинать заниматься креативными индустриями?
Слушайте, ну это вопрос в том, к сожалению, в России креативная индустрия воспринимается как эти голодные художники, которые работают там «я так вижу». А мы говорим именно про индустрии, когда вы работаете на заказчика, и ваши услуги должны быть востребованы.
А так заказчика, чтобы внутри страны найти, это как сделать?
Слушайте, как? Ну опять же, вот мы когда про все это говорим, вот... сайты должен кто-то делать, их же делают, хорошо. Мобильные приложения кто-то делает, делают дизайнеры, все, что связано с тем же видео, которое все по кругу смотрят, это кто-то снимает, за это деньги людям платят. Это все востребованный контент. Кто-то записывает подкасты. Это тоже не бесплатная история.
Ну, честно говоря, подкасты еще реклама. Не очень-то сильно далее. Монетизируются.
До конца понятно в этом смысле, на то, что креативная индустрия часто воспринимается исключительно как какая-то художественная практика, какие-то отдельные творцы.
Да, вот вы удивитесь. Мне сейчас, вот мы с вами говорим, а мне сейчас один из слушателей в Телеграм упорно постит Александр Нинашев какие-то фотографии своих рисунков в тетрадь. Вот он их мне постит и постит, какие-то там Антон Павлович Чехов, портрет, муха нарисована и так далее. Как бы вот мы говорим про креативную индустрию, вот оно такое вот понимание, то предмет, о чем мы говорим. А говорим мы не совсем об этом же. Да? Не
слушайте,
том,
а можно я вам какой-то, я мой любимый вам пример сейчас проведу?
Давайте.
Вот у нас в России каждый пятый ребенок, значит, ходил в художественную школу, и каждый восьмой ребенок в музыкальную школу. А музыкальной индустрии у нас на самом деле нет. Ну, кроме вот удивительной российской, значит, попсы, которая мало что как бы приносит, и рэперов, которых там, ну вот на самом деле не супер развито. Ну, если в деньгах там посчитать, да, не очень много мы зарабатываем. А при этом Берлин, один Берлин в год зарабатывает на техно-музыке, на электронной музыке порядка 7 миллиардов евро в год. 7 миллиардов евро в год, из которых порядка 15% вообще людей, которые там себя реализуют, это российские музыканты электронные.
А за счет чего они? За счет продажи билетов? Это,
да? Ну, это концерты, там большое количество лейблов, с которыми они подписывают контракты. Ну, там, и так далее, да. Ну, вот, вот пример, понимаете. Это пример, когда город построил на креативной индустрии, построил такой, ну, то есть сделал такого рода среду, чтобы люди со всего мира могли себя реализовывать на территории электронной музыки.
В общем, я так вот поняла из нашего сегодняшнего разговора, что новые условия пандемии – это просто прекрасная возможность для всех, кто, может быть, думал сменить работу, посмотреть на креативные индустрии и по-новому для себя понять это значение. Спасибо вам большое. Екатерина Черкес-Заде, руководитель университета креативных индустрий Universal University, была с нами. После новостей продолжим на свободную новостную тему.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем, дорогие друзья. У нас сегодня с вами есть целый пучок новостей, которые произошли вчера и произошли сегодня ночью в том числе. Произошли, случились... Например, финальные предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа нынешнего, который заявил, что его соперник Джо Байден получил 3,5 миллиона долларов от России через Путина. И, ну, Джо Байдена, Леонида Ильича Байдена, как некоторые его в телеграм-каналах называют. Ну, он просто часто заговаривается, поэтому вот уже такая у нас в России к нему приставка образовалась. Дебаты были... такие, что там, конечно, было много разных тем, но наш русскоязычный сегмент, конечно же, интересует то, каким образом, Россия фигурирует в этих дебатах. И она таки там фигурирует. И совершенно очевидно, не знаю, насколько серьезно можно относиться вообще ко всей этой риторике, но одновременно вчера на заседании Валдайского клуба, пусть даже и удаленно, дискуссионный клуб Валдай посетил Владимир Путин, и тоже там, в общем, у него было выступление, оттуда понабрали на заголовке много-много-много-много разных его высказываний, в том числе о том, что недоброжелателям, значит, недоброжелателям России, которые хотят ее затухания, как бы нам на ваших похоронах не простудиться. Ну, в такой шутливой манере. С одной стороны, Владимир Владимирович высказался, и кое-где уже, может быть, и футболки с этой фразой «не простудиться бы на ваших похоронах» печатаются. Но надо сказать, что ведь этот месседж, который был сформулирован, он, с одной стороны, он послан нам, и, с другой стороны, он, наверное, послан в какой-то степени и вовне, может быть, а может быть, только на внутреннюю аудиторию, да, кто слушатель? Нам надо ответить себе на вопрос, для кого это было сообщение, для нас или для кого-то еще? И есть ли те, на самом деле, кто ждет затухания России? Если да, то кто это? Если да, то кто? Это кто-то конкретный, это кто-то обобщенный, это... А не может ли это быть просто неким образом, неким мифом, с которым, который мы используем в нашей внутренней риторике, да, но который на самом деле не имеет вот какого-то такого воплощения никакого конкретного. То есть идет, жизнь идет, катится своим чередом, происходят или не происходят какие-то события, идут, ведутся переговоры, все ищут свою выгоду, очевидно, абсолютно, да, в каких-то, в этих международных делах. Но мы должны констатировать одновременно, что, ну, примерно такая же риторика звучит и на дебатах, предвыборных дебатах в Соединенных Штатах, где Россия имеет некую роль, может быть, выдуманную роль, может быть, выдуманную, как бы навязанную ей сознанием американцев, но которую сами мы, может быть, бы, ну, кто-то с гордостью принимает, кто-то не с гордостью, о том вообще Россия воспринимается, конечно, как некий, в этом смысле, такой некий отрицательный персонаж, связи с которым портит ваш бэкграунд. Бэкграунд – это, значит, вашу там биографию, ваш образ. Вот. И в этом смысле взаимные обвинения, они такие звучат, они следующим образом. Сейчас я вам перескажу примерно так. Значит, Трамп, это финальные у нас были дебаты, выборы назначены на 3 ноября. Мы, кстати, никто не берется предсказать, кто там выиграет. И там есть еще опасность такая, что проигравший не признает результаты и потребует пересчета голосов. Это будет очень-очень долго, сложно. И так можно до бесконечности опровергать все последующие результаты, а дальше родится смута. Это, конечно, маловероятный сценарий, но он вероятный, как считают некоторые эксперты, в том числе финансовые. Да? То есть тут у нас мы тут держимся сразу и за кошельки, и за все, и за голову, и пытаемся думать. Что же было там на дебатах? Джо, говорит Трамп, получил 3,5 миллиона долларов от России. Они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы и женой мэра Москвы. Мы знаем, кто это. Это Батурина. Речь об этом. Когда-нибудь тебе придется объяснить это, тебе или вам. В английском языке, да, нету сейчас разделения на «вы» или на «ты». Но они там все-таки, наверное, давно друг друга знают, поэтому, наверное, все-таки в русском варианте, наверное, на «ты». Хотя, наверное, нет. Это же официальный разговор. То есть это порочащие связи, да, вот любые хорошие отношения с представителями российского истеблишмента, это уже вот куда-то не туда. За это нужно будет объясняться. И при этом президент отмечает, что сам он никогда не получал деньги от России, ну, сам Дональд Трамп. Байден отвергает обвинение Трампа и говорит, ни пенни не взял ни от одного государства. И сын мой тоже вел себя предельно этично. Ну, с сыном там отдельная у Байдена, да, история. Его обвиняют там то в одном, то в другом, что он там наркозависимым был, но Байден говорит, он справился с этой проблемой. Сейчас последние там какие-то сливы были о том, что у него там на компьютере переписка с какой-то 14-летней девочкой. Ну, что за переписка? Вроде бы непристойного содержания. То есть там компромат с обеих сторон полно. Далее, Трамп заявил, что никто не был настолько жестким по отношению к России, как он. Тогда как Байден, будучи на посту вице-президента в 2014 году, не смог воспрепятствовать присоединению Крыма к России. Вот. Президент США отметил, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация просто продавала ей подушки. Но это все дискусс, конечно, не об Украине, а об отношении к России. Да, мы это, конечно же, понимаем. Говоря о противостоянии с Россией, Трамп подчеркнул, что ввел против нее санкции и усилил военные возможности НАТО, а сам был вынужден стать президентом, просто вынужден был стать президентом, потому что экс-президент Барак Обама и Байден просто плохо работали. Ну и так далее. Байден, говоря о России, предположил, что Трамп даже не обсуждал с российским руководством недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы, призвал американцев в день голосования сравнить его с Трампом характер и репутацию, только после этого сделать выбор. Ну и были какие-то оценки реакции аудитории, конечно же, на эти выборы, которые скорее больше похожи, конечно, на шоу, но я думаю, внимание на этот раз привлечено не только не только американской публике, но, конечно, всего мира, потому что все напряженно следят и ждут, что будет. И вот мы вот это все наблюдаем. Не надо обманываться и думать, что дебаты шли только по теме участия России там, или неучастия России в жизни, в биографиях обоих этих претендентов. Нет, это, конечно, не так. Это одна из, так сказать, строк повестки. Но, тем не менее, надо сказать, что она есть, конечно, безусловно. И, ну все, нам теперь осталось, соответственно, сторонники Трампа оценивают Трампа, что он молодец и классно выступил. Сторонники Байдена считают, что Байден замечательно выступил. И как бы сомневающиеся, я не знаю, что подумали, но ваши приблизительные оценки. Давайте побудем немного геополитическими аналитиками. Или просто, нет, американистами. Давайте побудем американистами. Или, может быть, нас кто-то слушает сейчас в Соединенных Штатах. Расскажите, что вокруг вас, как вокруг вас, о чем говорят люди, кому они симпатизируют и насколько важными стали вот эти вот дебаты последние предвыборные. Можете позвонить нам на номер 495-7373-94-8. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами работает, как всегда. Наш смс-портал +7 925-88-88-94-8. Ждем ваших звонков и рассказов о том, каким образом ощущаются вот эти вот, вот эта предвыборная гонка. Она же необычно должна быть, совершенно необычно напряженная, особенно учитывая вот это вот недавнее заболевание Трампа коронавирусом, который вот он всех положенных, мне кажется, дней и недель он не отсидел в изоляции, да, как мы видим, но тем не менее, посмотрим. Выборы похожи на помойку, в которой спорят два бомжа и кидаются мусором друг в друга. Вот такое впечатление на Дмитрия Ишкурова произвели эти дебаты. Дмитрий, а вы считаете, ну как, вот, а вы думаете, ну да, я согласна, там и оскорбления какие-то, и вот, вот они так вот друг друга иногда перебивают и прочее. А может быть, это, ну, может быть, без этого нельзя, так лучше раскрываются личности. А так вы вообще просто не будете знать. У вас будет портрет, знаете, как вот на выборах муниципальный депутат. Вот приходишь, ну, участок, и там просто висит такая таблица, и там портреты, и краткая биография. Родился, какой университет закончил, кем работал. И так вы будете выбирать. Как правильнее? 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте пообсуждаем и сравним, типа, наши дебаты с американскими. Да как же мы можем их сравнивать, если у нас главный участник не участвует в этих дебатах? Сравнивать сложно, это не так. Путин, кстати, ответил на вопрос о возможности выхода на следующий срок. Значит, читаем Рязань-инфо. Вот, час назад, значит, они вытянули из вчерашнего выступления. Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин ответил на вопросы переизбрания на пост президента. Об этом передают РИА Новости. Глава государства отметил, что отдает себе отчет в том, что к 2024 году его пребывание на посту президента закончится. По его словам, принятые в Конституцию России поправки нацелены на развитие страны, сохранение суверенитета, а не обнуление президентских сроков. А что будет там, в 24-м, или там еще более позднее время, это можно будет смотреть, когда время придет. Так, как древнекитайский мудрец, фактически. Такой ответ. Путин, кстати, вчера говорил о том, что самая сила государства не в силовиках, а в доверии граждан. Я думаю, что речь шла, и про себя он имел в виду, конечно, голосование по поправкам в Конституцию, которое, в общем, прошло гладко, там более-менее и все там было принято, и это и есть такой знак доверия, который был принят и воспринят, и как такой мандат доверия на ближайшие годы, подтверждающий верность выбранного пути и так далее. Ну, мне так кажется. Вот. И слова звучат совершенно исключительно правильные. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, формат дебатов. Вы смотрели, вы следили. Расскажите, какое впечатление на вас произвело это все. Хотите ли вы, чтобы у нас тоже было так же? Я, конечно, хочу. Но так люди раскрываются. Мы же их не знаем. Они же общаются там через, в общем, ограниченное какое-то... То есть они общаются в одну сторону. Добиться, дописаться, дорваться невозможно, если ты, конечно, не жена Навального, которая просит там его выпустить. И то он говорит, что Песков говорит вообще никакого участия, а Путин говорит, лично дал, повлиял, так сказать, может был, поручил прокуратуре проверить возможность выпуска. Ну, прокуратура тут же нашла возможность выпустить там больного в моменте, да, человека, у которого непонятное состояние. За рубеж на обследование или на лечение. 7373948, наш прямой эфирный номер. Как вам дебаты? Ну, нужная же вещь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Начальник отделения призыва.
Везде, где проходят выборы, сплошной бардак, пишет Григорий Санкт-Петербурга, который, я чувствую, соскучился по твердой руке, авторитарной, совершенно без выборов, чтобы все было просто, чтобы не надо было беспокоиться. Не надо было беспокоиться о том, что там наверху, не надо было, чтобы... Я сравниваю с нашим президентом, так я такое поведение восприняла от него, наш порядочный, говорит 81-я, я, наверное, да, потому что восприняла. Древнекитайский, да, ладно, так, хорошие дебаты почти как у нас, но у нас нет дебатов, к сожалению, у нас не такие дебаты, которые можно было бы посмотреть. Также остроты же прибавляет вес участников. Понимаете, я тоже могу выйти там на дебаты, и что? Ну, кому это будет интересно? Никому. Был ли Трамп болен? Может, это была неуклюжая попытка монетизировать дополнительные баллы рейтинга через историю с ковид? Ну, не монетизировать, а вы имеете в виду так вот поднять акции виртуально. 7373948 наш прямой эфирный номер. Давайте кто-нибудь... Я, конечно, очень надеялась бы, чтобы нам кто-нибудь из Соединенных Штатов позвонил. Но там очень рано. Сейчас там, ну 5 утра, наверное, я так понимаю. Запомните, Соединенные Штаты Америки, единственное, в чем они от нас навсегда отстают, это во времени. Вот очень легко запомнить, в какую сторону считать. А азиаты, наоборот, сейчас спать ложатся уже скоро. Нет, ну с работы уходят. Нет, не уходят. Они там пьют, они спят на работе в офисах и едят эту свою сублимированную лапшу. Российская повестка с одной стороны, у нас повестка западных врагов, которые ждут угасания России с другой стороны. Насколько это все органично смотрится? 7373948, алло, здравствуйте. Может быть, они оторвались все уже от реальности, наши эти руководители там и тут?
Алло, здравствуйте.
Господи Иисусе. Алексей Гудошников. Программа Алексея Гудошникова идет с 8 до 10 утра каждый день. Более того, у нас выкладываются, если вы не знали, подкасты на ВКонтакте. Есть подкасты на Google, вот подкастах есть подкасты, там тоже набирается это все, мы выкладываем. Есть трансляция на Твиче, я напоминаю всем, кто, может быть, не знает, что это такое, а вы зайдите, посмотрите, что это. Вот, на Apple Store тоже есть подкасты, поэтому даже если вы пропускаете, у вас всегда есть возможность, если у вас есть смартфон, все это догнать, скомпенсировать и так далее. 7373948, наш прямой эфирный номер. Дебаты и риторика. Риторика про врагов. Видите, это неизбежный, видимо, какой-то элемент. Абсолютно неизбежный, потому что без этого что? Чего не будет, если бы этого не было сказано? Чего бы мы не почувствовали, если бы это не прозвучало? Какого-то единения внутреннего, такая внутренняя мобилизация против внешнего врага? Или что происходит? Для чего это используется? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 888 88 948, наш Телеграм, говорит МСК-бот. ВКонтакте подкасты присылают. Вот Григорий Санкт-Петербурга подписался и получает все подкасты, которые мы выкладываем. Анастасиянушка, лучше бы iPhone 12 купила. Не iPhone бы купила, а помогла бы безработным в такое тяжелое время. Артем из Челябинска. Я, во-первых, я ничего такого не покупаю. У меня, между прочим, абсолютно еще Android. Вот, я тренирую навыки, значит, размышления и так далее. Во-вторых, у нас сегодня была новость на телеграм-канале «Говорит Москва» о том, что выстроилась очередь на Тверской улице в Рестор за айфонами длиной в 2 человека. Вот, это вот вам ответ. Во-первых, там акции немножко подпросели у Apple после того, как они представили свой новый продукт, который сильно там похож на старый. Плюс еще сказали, что не будут класть зарядку и не будут вообще туда ничего подкладывать лишнего, сокращая, видимо, свои издержки. И я ничего не покупаю. Спасибо вам большое. 7373948. Давайте последний звонок на эту тему примем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Да. Ну вот по поводу дебатов Трампа и Байдена, я смотрел, и первые, и вторые, ну, первые не будем, да, обсуждать, а вот по вторым, ну, Трамп, он более конкретен, то есть он говорит о конкретных вещах, Байден где-то летает, витает, скажем так, то есть он говорит о принципах там и так далее. Если... Алло.
Да-да-да, я вас слушаю, да, вы больше симпатизируете сами, судя по всему, кому?
Да, если честно, никому. Просто это моя оценка, что Трамп, он более конкретен. Вот и все. Если говорить о наших делах, то, что вы, да, упомянули по поводу там внешней угрозы и так далее, да, наверное, она есть. Но, наверное, она и в том числе гипертрофируется у нас. То есть, но тут очень тонкая грань. Если она есть, как ей не придавать значения, да, скажем так. А если придаешь значение, то насколько оно должно быть, скажем так, вот, ну, занимать всю повестку.
А у вас есть ощущение, что вся повестка занята вот этой вот ощущением угрозы внешней?
Вы знаете, нет, у меня, как это, наверное, не парадоксально, ощущение несколько иное. У меня ощущение, что эту угрозу, скажем так, да, назовем ее так, имеют в виду. То есть вот действия внутри государства, да, те или иные, они имеют в том числе в виду и наличие этой угрозы.
Ну, понятно.
Вот у меня такое ощущение.
Спасибо вам большое. Давайте сменим тему на наши местные локальные новости. Во-первых, Следственный комитет назвал главной версией загрязнения воды на Камчатке природный фактор. То есть вот эта вот версия про водоросли или, может быть, про какой-то гидроудар в результате, там, не знаю, движения разломов, движения земной коры и так далее. Вот это все, оно продолжает артикулироваться в публичное пространство. Следственный комитет, значит, разобрался и уже вот называет главную версию. Но посмотрим, может быть, еще будут какие-то версии. Кроме того, у нас случился разлив нефти. И опять там же, ну, там же, в смысле, там. На Дальнем Востоке. Вот. И в данном случае про разлив нефти уже сообщает, к счастью, сообщают не блогеры первые, которые, значит, дергают власть, по сути, а сообщают об этом Росприроднадзор. Да, вот, значит, площадь загрязнения залива Находка находится почти, составила почти 35 тысяч квадратных метров. Это уже свежее загрязнение, новое. Вот подсчитана его площадь. Можете посмотреть в интернете. У нас, по-моему, в телеграм-канале есть даже фотографии какие-то сверху с коптеров снятые. Площадь загрязнения акватории в Приморье, значит, она вот определена. Сейчас там идут работы, взяты пробы воды, пытаются понять источник заражения. Росприроднадзор, да, в Инстаграме у себя это анонсирует, и вы можете подписаться, я думаю, на его Инстаграм, еще много всяких там хороших новостей, я думаю, можно прочитать. В ведомстве полагают, что загрязнение распространилось от причала «Трансбункер Приморья». В отношении компании обещают провести внеплановую проверку, но на фотографии, которая распространяется в интернете, если это та фотография, очевидно, да, нефть идет откуда-то с берега. Чуть ли не по рисунку вот этому радужному можно что-то такое определить. На самом деле. Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и обстоятельства загрязнения, производится сбор проб воды из акватории, канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций и так далее. Вот, это просто, чтобы вы знали. Есть еще, кстати, новость, ну, забавной ее, наверное, назвать нельзя, просто для информации. Человек заблудился в лесу под Томском и неделю провел на ягодах там. Ну, просто вам в копилку знаний, вы можете знать, что на самом деле человек может прожить, держась на ягодах, вот таким вот образом, неделю. Но в итоге он вышел к людям. Значит, мы с вами продолжаем рассматривать нашу реальность. И я хотела вам еще рассказать одну историю, которая привлекает внимание Ньюта Федермессер. Дело в том, что у нас в стране до сих пор, пока все еще, как это ни странно, несмотря на все принятые поправки, родители не пускают в реанимацию к детям. Ньюта Федермессер рассказывает историю, где маму 3 месяца не пускали в больницу к ребенку. Почему? Виновата пандемия, виноват коронавирус. В Оренбургской области маму 5-летнего мальчика на протяжении 3 месяцев не пускали к нему в реанимацию из-за коронавирусной инфекции. Когда она привезла сына в Оренбургскую областную клиническую больницу, он еще говорил и ходил самостоятельно. В стационаре ребенку становилось все хуже. Мама не могла быть рядом с ним. 5 лет ребенку, напомню. Только 21 октября родители получили допуск в палату к сыну, получив отрицательные тесты на COVID-19. А ребенку в этот момент уже ставили трахеостому, то есть он уже не мог самостоятельно дышать. И там версии, причем маму не пускают к ребенку и говорят, ну вот у него там версия сначала была одна. Предварительный там диагноз или как это называется, там, потом другая, что у него какое-то генетическое заболевание неизлечимое, то есть она должна была все это время там сидеть, свыкаться с этой мыслью. Потом, значит, была еще какая-то третья версия. И вот сейчас, вот только сейчас 3 месяца ребенок лежал один, да, он ему же не будут рассказывать, никто не разговаривал, никто не держал за руку, никто не объяснял, почему нет родителей рядом. И такие случаи, это не единственный случай, это не вопиющий единственный случай, а их очень много. Это не первый случай, когда родители не пускают в реанимацию к ребенку. В Ухте врачи детской больницы несколько суток не пускали в реанимацию мать к 13-летней девочке с паллиативным диагнозом. паллиативный диагноз, это значит, что улучшений не будет радикальных, нет. Медики ссылались на ограничения из-за коронавируса и ремонт учреждения. Из эмоционального шока у ребенка синдром Эдвардса пропала речь. Только на 4-е сутки родители впустили в палату к дочери. Правда, надо сказать, что это событие, оно имело некий резонанс. После этого 28 июля 2020 года состоялось заседание Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и по паллиативной помощи, после которого были даны поручения Минздраву и всем остальным обеспечить доступ одного хотя бы из родителей или иного члена семьи или там законного представителя к детям, которые нуждаются в стационарной паллиативной помощи. Но опять в связи с коронавирусом, оказывается, эти поручения не выполняются. 11:30, сейчас новости, вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем про дела реанимации, про то, как они себя ведут, они, как они поступают сейчас, даже в эти времена, даже при том, что есть закон уже принятый, который, видимо, не исполняется на местах, когда они не пускают родителей и близких людей к ребенку, особенно ребенку, которому ставится паллиативный статус в момент госпитализации. И, возможно, врачи видят или могут предполагать, что ребенку осталось не так долго. Они все равно не пускают родителей. Объяснений очень много, что они, эти родственники, родители, например, ну, это Нюта Федермессер пишет, потому что она изучала этот вопрос, погружалась и разговаривала с сотрудниками. Они говорят, что, мол, неадекватные приходят люди. Вот, это, значит, первая причина, почему опасаются врачи пускать в реанимацию к детям родителей. Значит, неадекватные, хорошо. У них реанимация обычно бывает не приспособлена. Это еще один ответ. Реанимация не приспособлена. У них люди обычно вредят состоянию здоровья пациентов или мешают работать персоналу. Ну, такие ответы бывают. Это все вот, ну, характерные, типичные ответы, которые бы я хотела услышать, может быть, или не услышать сейчас, пригласив к разговору сотрудников медучреждений, которые в том числе работают в реанимационных отделениях, чтобы они рассказали, как у них это происходит. И происходит ли это повсеместно до сих пор, или это происходит вот... Или это происходит только вот в отдельных местах, таких как Оренбург, где мама просто приводит ребенка, госпитализирует его, забирают в реанимацию еще в более-менее таком состоянии, когда он говорит, ходит, слышит и так далее, а потом ей уже говорят в течение 3 месяцев, ни разу ее туда не пустив, не подпустив к 5-летнему ребенку, он может вообще до неузнаваемости, вы понимаете, измениться. То есть он может либо раздуться там, потому что у него там отеки, либо наоборот, он может очень сильно потерять вес, вы его даже можете не узнавать. И пока вы не сядете там, какое-то время с ним не поговорите и вообще не рассмотрите, вы можете даже не поверить, ваш мозг может не принять ту информацию, что это ваш, на самом деле, тот самый ребенок. Я могу рассказать тоже из своего опыта, когда у меня не ребенок, взрослый человек, моя там одноклассница, она, у нее скоропостижно развилась опухоль, рак. Врачи не стали ничего, ну, то есть там было нечего делать. Это был диагноз смертельный, и вопрос только стоял, когда? Месяц, неделя, сколько времени уйдет на то, чтобы, значит, все системы уже отказали, человек умер. Заплатили деньги, должны были выписать. Никто не хочет в больницах, чтобы у них умирали. Выписать должны были. Но вопрос стоял так, кто возьмет себе из больницы, кто посадит себе в машину ее, потому что у нее там набиралась вода в легкие, нужно было все время какие-то манипуляции, а без них она бы сразу почти умерла. Кто возьмет в машину ее, у того она в машине умрет. Поэтому предпочли дать там как-то договориться, чтобы ее не выписывали, и чтобы она все-таки там вот остаток своих дней провела в этой реанимации. Когда я туда прихожу, собирается, значит, куча врачей вокруг, я прошу с ней увидеться, человек умирает, он у последнего порога стоит, девочка молодая, 35 лет, и мне там столько же. Они стоят вокруг и говорят, ну только на 1 минуту. И стоят кружком, полукругом таким, вокруг кровати, она лежит, я, значит, к ней присела, мы с ней начинаем разговаривать там кое-как, о чем, ни о чем, естественно. А может быть, мне хотелось с ней посидеть. Человеку последней границы, почему нужно этому препятствовать? Что за выучка, что за выправка? Почему нужно не пускать этих людей? Почему, в чем причина? Мне не очень понятно, если честно. Конечно, родители часто теряют адекватность, когда они там, может быть, слышат какие-то вещи, которые они поправить не могут, или которые они, может, и не до конца понимают еще, но звучат, которые страшно, что они слышат от врачей. Но почему не пускать мать к ребенку 3 месяца? Это за гранью, за пределами, ну, моего понимания. Я не знаю, как вам. Вот я бы хотела поговорить сейчас с людьми, которые знают, как устроено реанимационное отделение. И мой, наш номер сейчас 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код, простой городской. 7373948, как наша частота. Набирайте, дозванивайтесь и рассказывайте, чем вы руководствуетесь. Может быть, вы не пускали, или вы, например, наоборот, пускали, как какой-нибудь, как какие-нибудь христианские святые, которые вопреки всему там проводили христианские обряды, вы проводили каких-нибудь родственников, каких-нибудь, каким-нибудь людям в реанимацию, да или нет? 7373948 – это наш прямой эфирный номер. Я жду звонков от сотрудников медицинского корпуса. Телеграм говорит МСК-бот. Латинскими буквами, говорит МСК-бот. Бюрократия, наверное, но понимаете, в чем бюрократия? Давайте я вам расскажу про этот тест на ПЦР, или как он там называется. Вы его сейчас сдаете, вот прямо сейчас встаете и сдаете. И вы его получаете через там 48 часов, например, в самом лучшем случае. Но с тех пор вы можете... То есть вы тут же можете идти сдавать следующий, на следующий день следующий, и никакие справки, даже если вас требуют формально на работе, они не говорят о том, что вы не носитель в данный момент, потому что время проходит, потому что с тех пор вы можете его подцепить. Это вообще все, ну, почти все фикция. Ну так, для успокоения души. Все эти справки, они не нужны. Ну вот 59-й пишет: умирающему не до тебя, узнаешь сама, пишет 59-й. А я вот видела девочку, свою подружку. Она очень хотела со мной пообщаться, но нам не дали. Нам дали 1 минуту в окружении чужих людей. А мы можем... А это смерть, понимаете? Там можно... Мы могли просто посидеть с ней, ну хотя бы часок. Я ехала из другого города, потому что у нее уже вот... Позвонили мне, что все, последний предел настал. Моему сыну было 6 лет, он попал в больницу. Меня положили сразу вместе с ним, пишет 86-й или 86-я. Такой был закон. До 6 лет с мамой. Правда, это было 16 лет назад, Елена пишет. Нет, простая госпитализация, да, слава богу. Я тоже лежала с детьми там в разное время, когда надо было действительно так. И там же лежали рядом дети без родителей, которых нельзя было брать на руки. И с которыми никто не занимался, которых госпитализируют по разнарядке, когда там изымают из семьи, его для профилактики кладут в больницу и изучают его состояние. Да, 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 но это не реанимация. Реанимация – это существенно более острая ситуация. Когда вы там с инфекцией госпитализированы, сейчас вам там помогут, пролечат, и вообще можно было и не госпитализироваться, а дома амбулаторно это лечение все принимать. Но вам просто... Вы увереннее себя чувствуете в больнице, потому что там вот вроде бы врачи и так далее, вам страшно. Это да. А что такое реанимация? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Года получила поддержку Кремля во главе с Хрущевым.
Так, значит, это не по теме, по-моему, выступления. Пишите, пишите, пишите вы на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами, и на СМС-портал +7 925 888 8948. В этих больницах работают женщины, которые ходят в церковь. В каких больницах? Кем они работают? Наши реанимации не приспособлены для посещения. Что это значит? А что это значит? А что нужно? Дверей там нет, или, может быть, лестниц нет. Что значит не приспособлены для посещений? Какое должно быть приспособление для посещений специальное? Что это должно быть? В 16-м году не пустили к отцу, пишет ПЖ. Платно можно с мамой, Григорий Санкт-Петербурга. Да нет, да бесплатно кладут, дают даже там место. Если старший ребенок, но не может какой-нибудь там, не знаю, не может сам находиться, наверное, надо договариваться. Но в целом это разумные такие правила. Меня-то в детстве до 6 лет совершенно спокойно без никого клали, это я помню тоже. Я там как бы выживала как могла в коридоре, но в больнице в 4 года. Но Я говорю про реанимацию сейчас. Советские и постсоветское воспитание нигде, ни в одной стране мира нет такого отношения к больным, к допуску в реанимации, только у нас. Это ужасно. Нигде допуску не мешают бактерии с улицы, инфекции. Скорее наоборот, врачи за границей, у меня был опыт, говорят, что самые страшные бактерии внутри больницы. Ну да, внебольничная пневмония. Знаем такой диагноз. То есть, значит, есть и больничная. Антибиотик, устойчивые бактерии. Вот, Балфур пишет 39-й. Там уже не может быть ошибка врачебная, никто не узнает. Может быть, в этом причина. Да, Владимир, ну, может быть, и в этом причина. Мы, это выводит нас на другой разговор про врачебные ошибки, которые нужно просто изучать, да, внимательно, и не допускать повторения. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Настя, здравствуйте, Михаил. Да. А что случилось с Советского Союза? У меня были случаи. Болец сам лежал с воспалением. Рядом сестра дежурная, в вестибюле, за ней два раковых больных, но потом родственники забрали. Друг у меня дома сидел, морфий, фигорфий, потом ничего уже не помогало. Но я к нему как хочу, так и иду. Никаких проблем не было. Не последние было. Дни жизни. А вот а сейчас почему так, я не понимаю.
Собственно, ну, это от вашей, да, еще тоже, знаете, от вашей зрелости же тоже зависит. Спасибо за звонок. То есть, когда вы вот вам, вы понимаете, что это вот вам это нужно или нужно тому человеку, к которому вы идете, и вы как бы не видите преграды, да, не вижу цель, не вижу препятствия. А родители, которые, с одной стороны, зажаты между как бы боязнью, не то чтобы боязнью врача, да, они же... Ты же как бы не должен портить отношения с лечащим врачом твоего ребенка, у которого тем более еще и неизвестно что. Там непонятно что. Не просто так он там животик заболел, а там он не то съел. Или непонятная история какая-то. В общем, да, тут нам пишут, конечно, что да, и, конечно, ребенку очень тяжело, и он справляться будет с недугом, конечно, хуже, когда он в стрессовой ситуации дополнительно. То есть, кроме того, что у него что-то болит, у него что-то не так, и он находится в реанимации, и рядом с ним еще и нету мамы. Просто присутствие родителей в одном объеме, оно, конечно, безусловно, положительно влияет на, там, на психологическое и прочее состояние детей. Это просто... Совершенно вне всяких сомнений. Если мама будет рядом, очевидно же, что ему легче будет. А может, и выздоровление быстрее пойдет, пишет Владимир Потапов нам на Телеграм, говорит МСК-бот. В реанимации чаще лежат по одному, а сразу несколько человек лежат иногда голиком. И представьте, что вы пришли к кому-то одному и видите сразу всех. Сергей, ну это надуманная проблема. Шторки, перегородочки, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. И все это, да, бывает реанимация, где как бы отдельные эти кабинеты, палаты, бывает реанимация, где в одном зале все лежат, но мы вообще сейчас говорим с вами о ситуации, про которую рассказывает Ньютон Федермессер на «Правмире», когда маму 3 месяца в Оренбурге не пускали к ребенку. Не пускали к ребенку. И это как бы вот, если, об этом никто не пишет пока. К сожалению. 7373948, наш прямой эфирный номер. Я бы хотя бы один звонок от врача мечтала бы получить по данной теме. Пожалуйста. Сейчас перейдем, кстати, на аппараты ИВЛ, конечно же. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, позвоните, если вы работаете в больнице. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я в больнице не работаю, но у меня ребенок грудной лежал с желтухой. И при мне один из папаш ругался с врачом о том, что пока ребенок был в реанимации, его допускали. А как только ему стало лучше, его перевели в общую, перестали пускать. И исходя из разговоров, я понял, что к ребенку в реанимации пускают всегда родители. Не пускают, когда ребенку стало лучше. То есть, когда его переводят в общую, и объясняют они тем, что пока, говорит, ребенок на грани... смерти, мы, говорит, не можем, ну, родителей отлучать. Но так как ребенку стало хорошо, то есть резко улучшилось, его перевели в общую, то, говорит, нельзя допускать, чтобы родитель мог заразить других детей какими-либо бактериями. Поэтому извиняйте и так далее. А в реанимацию детей пускают. Скорее всего, эта женщина не в реанимацию, а ребенок был уже в лучшем состоянии, поэтому не пустили.
Ну, понятно, да, это, наверное, еще от возраста ребенка зависит, но вот вы видите историю в Оренбурге, где 5-летний ребенок лежал просто так один и, в общем, по сути, умирал, то есть его состояние ухудшалось. Вот такая история. Просто знаете об этом, будьте внимательны, требуйте, так сказать, исполнения законов. Ну и желательно, конечно, взять себя в руки, немножко законы почитать. Хотя очень сложная моральная ситуация, когда тебе там просто говорят не пущать, а другой говорит, что, ну вот, не пущу, а вы должны каким-то образом... Может быть, даже испортив отношения с врачом, да, проникнуть туда и посидеть со своим ребенком, поговорить, посмотреть на него, успокоить его и так далее. Спасибо. Значит, ну, я чувствую, что все люди, которые работают, у нас, кстати, сохраняют доплаты врачам, которые работают в красных зонах. У нас сегодня рекордное заражение, вы знаете, по всей стране рекордные цифры, к сожалению. Сейчас я скажу, сколько, 17 тысяч? Сейчас скажу. Ну, в общем, рекорд за сутки, за вот... насколько я поняла, вообще за все время заражений, зафиксированных, то есть больных, активно больных в Российской Федерации сейчас. Такая же примерно статистика по миру, то есть там тоже бьются рекорды, и в этой связи интересно отношение к истории ношения масок в общественных местах, которая вроде бы эта практика, она входит уже, конечно, в сознание, но в то же время, с одной стороны, мэр одного города говорит, высаживайте из автобусов людей, которые не носят маску. Просто спокойно выкидывайте, и все, из транспорта. Он дал как бы такое разрешение. Это, наверное, конечно, это никакой не письменный указ. И вообще что-то вроде попахивает судом Линча. Но тем не менее, а какие еще могут быть решения? Я так понимаю, что в метро, в нашем московском с вами родном, близком метро и в наших московских прекрасных новых светящихся электробусах не все еще маску держат на носу. Очевидцы рассказывают, в Новгороде, 21 октября, в Великом Новгороде, пассажир без маски открыл стрельбу в автобусе. То есть делать замечание людям, бывает, люди моментально, ты так, пок, маску лучше оденьте, и он раз, незнакомый человек, хоп, и на нос ее нацепил. А бывает, что просто вытаскивает травмат и начинает стрелять. Пассажиров без масок будут высаживать из автобусов в Брянске. Новость. Вот, накануне, два дня назад. Транспортные компании Сургута наказали за высаживание из автобусов детей и без масок. Это Сургут. Значит, могут ли брянцев без масок насильно выводить из автобусов? Вот такая моральная дилемма. Могут ли? Вопрос. Брянскновости.ру задается этим вопросом. В частности, грозят высаживать противников использования защитных масок. Вот. На этом фоне специалисты комментируют пользу ношения зимних перчаток, значит, в отличие от вот этих вот каких-то вот этих вот резиновых или силиконовых, которые принято носить. Новгородцы возмущены тем, что кондукторы высаживают из автобуса детей без масок. Сразу о нескольких случаях высаживания школьника из автобуса сообщили новгородцы. Это мы сейчас как бы пытаемся осознать широту нашей страны, да? Школьников Южно-Сахалинска запретят высаживать из автобуса, если у них маски не будет. Высаживание ребенка посреди дороги, кондуктор подвергает его и так далее. Значит, неправильно было высадить без маски ребенка, российская газета пишет. Но это вот случай в Невеликом Новгороде. Мэр Хмао потребовал не высаживать из автобусов детей без масок. Это про Сургут опять. Ну вот. А вы-то как считаете? Вы что делаете? Какова ваша стратегия? У нас там, ну как, у нас штрафы, кто будет выписывать? Как это происходит? Кто ездит в автобусах сейчас в Москве? Расскажите. Или в Санкт-Петербурге тоже. 7373948, наш прямой эфирный номер. Как вы относитесь к этой практике и что вы делаете для ее исполнения? Да.
Здравствуйте, деревенский парень.
Да. О, наконец-то вот я вас слышу, да. Ну как вы в машине ездите, небось, все время?
Нет, я сейчас дома приехал на обед. Это не важно. Настя, смотрите, у меня вот болит голова, я пью пентальген, правильно? Или там какую-то еще таблетку.
Вы со мной решили посоветоваться? Нет, я не могу.
Нет,
вам сказать,
я не решил с вами посоветоваться. Я просто говорю, смотрите, Настя, да. Дальше. Мы одели маски, все одели маски. Да. Где наши прививки? Это что, вот маска, это лечебная, что ли, она получается?
Нет,
я одел маску,
парень,
я не спорю,
знаете, мне кажется, я не зря здесь сижу, я вам, вот одному вам хотя бы объясню, и вы поймете. Смотрите еще раз, 150-й раз. Если вы сейчас бессимптомно болеете коронавирусом, вы заразный человек. Надевая маску, вы защищаете окружающих от того, что, возможно, вы опасны, вы можете об этом не знать. Вы можете об этом не знать. Вам понятно это? То есть вы не защищаете себя. Нет, вы себя не защищаете. Вы уже, может быть, больны. И если вы заходите в помещение, где 100% людей имеют маски на носах и на ртах, это значит, что из них, если хоть один болеет и источает вирус, он вас не заразит. Ну, более-менее, я думаю, там еще от сроков, конечно, пребывания в помещении, наверное, зависит. А если кто-то в маске, кто-то без маски, все, вся вероятность это она уплывает. И это абсолютно бессмысленно, если кто-то хотя бы один маску не надел. Что вы делаете, чтобы всех заставить в помещении надевать их?
Настя, я не спорю с вами, пускай будет это правильно, все, как вы объясняете. Здесь, ну нету, конечно, нету спора, да? Настя, а где прививки наши? Почему нас поголовно не прививают?
Ну как вот это? Да еще же испытания. Ну, спасибо вам большое за звонок, все понятно. Значит, давайте расскажу, где прививки. Прививки проходят в стадии испытаний. Кстати, про прививки. Там, значит, сейчас я скажу, доброволец умер. Там у нас идет масштабное сейчас исследование, и, возможно, уже действительно вакцинация, как сказали, может быть с конца ноября и в декабре. Вот, может быть, но это все еще под вопросом, потому что мы не знаем, как эти испытания пройдут. Вот. Тем временем мы не единственные, кто проводит эти испытания. Например, есть и британские, или там вот эта вот AstraZeneca компания, которая тоже проводит испытания вакцины. Там один из добровольцев в Бразилии умер. Он участвовал в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной фармацевтической компанией и Оксфордским университетом, и 21 октября об этом стало известно. И Федеральный университет Сан-Паулу, который помогает координировать третью фазу испытаний в этой латиноамериканской стране, отдельно сообщил, что доброволец был гражданином Бразилии, британско-шведская фармацевтическая компания там испытывает, но сейчас пока изучается вопрос, почему он умер. Может быть, его смерть не связана с вакциной, может быть, связана. Мы будем как бы полагаться, доверять публикациям, которые мы, наверное, ждем в научных журналах и так далее. Наша вакцина, вероятно, тоже, то есть вообще вероятность того, когда ты на 30 или на 20 тысячах человек за короткий срок испытываешь препарат, вероятность того, что кто-то из них умрет, она есть всегда. Он может умереть от причин, не зависящих от вакцины. В этом случае очень внимательно нужно там фиксировать еще ряд там состояний и так далее. Уже я вижу, появляются, я не знаю, как к этому относиться, какие-то, я не знаю, это вирусные, невирусные сообщения там в соцсетях о том, что да, вот я поучаствовал, там кто-то пишет, в испытании, и уже консультировался, и у меня там нежелательное там какое-то проявление, значит, пещеристые тела там наполняются непроизвольно и так далее. Есть такое, я не могу комментировать никак, потому что мы будем ждать все с вами, как взрослые люди, публикации в научных журналах, и не только там интервью создателей или там добровольцев, которые один человек там расскажет, как ему клево, как он хорошо себя чувствует, ничего у него не повысилось. Остальные прививки идите и делайте. Идите и делайте их, пожалуйста, по полису МС или по полису или добровольно. Я напоминаю, все медицинские расходы имеют 13% вычет налоговый, вот сейчас год закончится календарный, заполните 3 НДФЛ в личном кабинете, отправьте, вам деньги вернутся, 13%, если вы, конечно, платите налоги. 7373948, масочный режим в транспорте, как вы его соблюдаете, как вы добиваетесь ли вы соблюдения его, или вам неудобно? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей, Москва. Вот по поводу масок хотела бы добавить. Вы знаете, вот я анализировал данные по весне. Москва, скорость заражения, там количество больных, сколько в день. И вот есть интересное такое свойство. Маску, конечно, сама маска не сильно помогает от заражения, но нужно понимать, что маску можно рассматривать как некоторый барьер между двумя людьми. И, соответственно, вот представьте, что вы взаимодействуете с больным человеком, и вот есть между вами хоть какая-то перегородка, либо ее нету.
Ну, конечно, когда есть, лучше, то лучше. Ну, конечно, лучше. Гарантии нет, но лучше, чтобы была, правда?
Да, конечно. Ну, вот...
А вы-то как добиваетесь? Вот вы в транспорте ездите? Ответьте мне на вопрос.
Да, езжу. И, естественно, и каждый раз одеваю маску.
Каждый раз? А вы-то надеваете маску? А те, кто не надевает, вот у кого нет маски, вы к ним подходите строгонько, что-то говорите? Или, может, вы запас с собой бесплатных, как Робин Гуд, отняв у богатых, значит, азбука вкуса, которая раздает, там несколько штучек взяли и раздаете тем, у кого нет? Как вы действуете?
Нет, я, наверное, не подхожу, ничего не говорю, потому что, ну, наверное, это некоторая такая внутренняя трусость в какой-то степени, но в конце концов люди должны сами за себя отвечать. Но вот по поводу масок хотела бы добавить по весне. Я анализировал данные, официальные данные по зараженным. И вот есть такая величина, как вероятность заражения. Это некое такое виртуальное число. И если помните, весной вначале была резкая вспышка, когда каждый день количество больных все увеличивалось, увеличивалось и увеличивалось. Потом мы вышли на некоторое плато, и вот это плато держалось. Угу. Так вот, по вероятности отличие было всего лишь в 2 раза. Вот представляете разницу? Мы находимся в катастрофической ситуации, в ситуации пандемии, либо мы находимся в ситуации, когда все более-менее стабилизировано. Вероятность заразиться отличалась всего лишь в 2 раза. Так вот, если маска снижает вероятность заразиться всего лишь на 10%, это очень существенный вклад в борьбе с пандемией.
Ну, спасибо вам за вашу агитацию дополнительно. Я присоединяюсь, вот я нашла цифру, 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, то есть во всех регионах Российской Федерации, у нас их 85 или уже 86? 85, наверное, должно быть. Нет, 85. Из них 27,7% не имели клинических проявлений, то есть треть почти. И зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в Россию полностью выздоровели 11 263 человека. Ну и там дальше цифры. Тебе приводят перштаб Москвы. Я там беру цифры. Вот. Ну и наш телеграм-канал «Говорит Москва», конечно же, тоже эти цифры приводит. Ну, дорогие друзья, решать, выкидывать человека из автобуса или нет, я думаю, в Москве пока не приходится, но, к сожалению, нельзя сказать, да, что 100% носят маски. А вот в регионах такие сюжеты кажутся вероятными даже из уст руководителей городов. Я вам желаю всего хорошего, здоровья. Купить пачку масок, положить себе ее в карман и проявлять осторожность и бдительность, передвигаясь по городу. 12 часов ровно, я с вами прощаюсь. Сейчас новости.